Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в канун традиционного дня памяти жертв политических репрессий впервые в новейшей истории у Соловецкого камня на Лубянской площади прошло многочасовое чтение мартиролога, расстрелянного в годы Большого террора. Об актуальности Дня политзаключенного в современной России беседуем с известными советскими политзаключенными Александром Подробинниковым у нас в студии и Владимиром Буковским у нас на прямой телефонной связи. Давайте вспомним о том, как начинался этот день, слово Владимиру Буковскому.
Ну, я не был у камня, как вы понимаете, я в Кембридже уже.
Не сегодняшний день как начинался, а как начинался день по памяти политзаключенного?
Это произошло в 70, кажется, втором году.
В 74-м было?
Ну, Юра-то умер в 72-м. Юра Голонсков.
Ну, да.
И вроде бы вот из-за этого, посовещавшись, решили, что нужно этот день сделать днем политзаключенных и так далее. Это было решение, принятое по лагерям, в тюрьме. Я в это время был во Владимирской тюрьме, когда пришло это известие. И, в общем, все как-то единодушно решили, что это будет правильно, чтобы как-то увековечить память нашего коллеги, друга. Вот так он возник.
А как в ваше время слово Александру Подробиннику, как вот этот день в тюрьмах отмечали?
В тюрьмах, ну, в основном-то отмечали в политических тюрьмах, там, голодовками, массовые какие-то акции протеста были. Я находился в уголовных лагерях, там не отмечался этот день. Ну, так вспоминался все равно, между политическими, которые даже там были в уголовном лагере, он вспоминался этот день.
Вдова академика Сахарова, правозащитник Елена Боннер, предостерегает от беспамятства.
Такой день, как День политзаключенного, актуален будет всегда в истории страны. Это не важно, сколько людей, там 10 тысяч или миллион, откликаются на это. Недавно были обнаружены захоронения в центре Москвы. Это все те же самые жертвы. В Москве есть захоронение, на которое мы поставили памятный камень. Во дворе больницы номер 23, оказалось, были захоронены жертвы не 30-х даже годов, а 20-х годов. Нам удалось добыть с помощью главврача больницы список захороненных там. Я хочу напомнить москвичам, что есть такое место. Кто-нибудь, сходите туда, положите цветы. В память этих людей. Я не знаю, кто они были, почему их расстреливали. История такая штука, которая все равно не должна давать возможность забыть.
Владимир Константинович, вы недавно были в России. Ощущается ли нежелание российских властей вспоминать жертв большого террора?
Ну, совершенно очевидно, есть такое желание. И всяческие препоны этому ставятся, конечно. И ограничивается. Хотя, в общем, очень странно. В России производит впечатление несколько шизофренического государства. Вот с одной стороны, вроде бы есть нежелание, есть пропаганда уже вообще сталинская. А с другой стороны, вот я недавно посмотрел, мне дали сериал по Шаламову «Завещание Ленина» называется. И это такой сильный фильм. Это, после этого как можно забыть про эти дела, про эти преступления? Колыма все-таки одна унесла 1,3 миллиона человек. И там это очень подробно и хорошо сделано. Так что странно. Вот с одной стороны есть такие сериалы, да, вот Солженицыну в «Круге первом» был сериал, да. А с другой стороны, вот на других каналах, так сказать, да, идет какое-то оправдание всего этого прошлого. И даже возвеличивание Сталина. Вот он у нас теперь опять именуется мудрым руководителем и так далее.
Да порой на тех же самых каналах. Слово Александра Подробинникова. Вот Елена Георгиевна вспомнила о найденном захоронении на Никольской улице. Так в результате следственные органы признали, что это трупы относятся к 16 веку, хотя у них пулевые отверстия в затылках.
Ну да, нет, Елена Георгиевна вспоминала про 23-ю больницу.
Тоже, это да, другое, так она да. Еще успела, да.
Вот. А то, что они на Никольской, как они идентифицируют, ну... Что ж тут можно сказать? Ну, не хочется им ворошить прошлое. Вот они же так всегда говорят. Давайте не будем ворошить прошлое. Солженицын об этом хорошо писал в «Архипелаге ГУЛАГ».
Напомню, что сегодня в канун традиционного Дня памяти жертв политических репрессий впервые в новейшей истории в Соловецком камне на Лубянской площади прошло многочасовое чтение мартиролога расстрельного года Большого террора. Эта тема обсуждаем с известными советскими политзаключенными Александром Подробинниковым, он у нас в студии, и Владимиром Буковским, он у нас на прямой телефонной связи. Арина Гинзбург, правозащитник, вдова Алика Гинзбурга, вспоминает о солидарности политзаключенных.
Я хочу сказать об одной поразительной вещи. Рядом с гонениями, которым мы подвергались, мы узнали, что существует не только лагерное братство, зэчья, но и братство их друзей и близких на воле. Мы помогали друг другу, и нам помогали, и порой часто совсем незнакомые чужие люди. Мы с Александром Гинзбургом должны были регистрировать наш брак, когда он уже был арестован в лагере. И помню, как когда мне надо было ехать на нашу лагерную свадьбу в Мордовию, меня трогательно собирала, ну, без преувеличения, вся Москва. Кто-то пек пирожки, кто-то делал котлеты, кто-то жарил курицу и несли фрукты, и шоколад, и колбасу. И спасибо им всем сердечное.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио «Свобода». Напомню, что сегодня в канун традиционного Дня памяти жертв политических репрессий беседуем с известными советскими политзаключенными Александром Подробинниковым, он у нас в студии, и Владимиром Буковским, он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, все ваши гости. Во-первых, у меня есть предложение, не знаю, как это будет выйти, конечно. Вообще, было бы очень было хорошо, если бы сделали день скорби по всем погибшим во времена репрессий. Именно сделали выходным днем его, чтобы люди могли спокойно пойти и положить цветы, помянуть своих всех погибших. Это первое. И второе. В свое время я был на командировках, я летал по всему Советскому Союзу. И был в Заполярье. Я видел и разрушенные эти бараки, и корзины, и что делали заключенные. Это было просто ужасно.
Да, но следует ли приравнять всех жертв политического террора, вопрос к Владимиру Буковскому, условно говоря, и бывших следователей НКВД, и бывших белогвардейцев, бывших коммунистов под одну гребенку?
Вы знаете, в общем, когда речь идет о жертвах террора, то, конечно, различия между ними делать очень трудно. Мы говорим о дне скорби, как вот говорил слушатель, и в данном случае все жертвы. Я вот, например, недавно, сколько уже, лет 5, как мы с моими друзьями итальянскими, значит, проводим каждый 7 ноября день «Помни ГУЛАГ», «Мементо ГУЛАГ». Вот мы его проводим в разных странах, во Франции, в Италии, в Румынии, в Польше и так далее. Каждый год в другой стране, 7 ноября. И мы, в общем, речь идет о памяти, да, вот в этот день вот каждый должен вспомнить о том, что началось в России в 1917 году, 7 ноября. Оттуда и начался ГУЛАГ. Конечно, когда речь идет о реабилитации, там, о каких-то юридических действиях, там, конечно, важно знать, кто и за что был репрессированный, и там будет различие. Но общая память о терроре, мне кажется, она слишком обобщена. Тут невозможно входить в какие-то детальные различия того, кто был при этом человеком. Вот репрессирован он был, погиб он от рук этой системы. Мог быть и сам виноват в таких же действиях, мог не быть. Это на самом деле в день скорби как бы уже не важно.
Да, я соглашусь с Володей, пожалуй, в этом. Действительно, террористы могут пасть жертвами террора. Ничего удивительного нет. И они тоже будут жертвами. Поэтому, отмечая, если есть такой день скорби, то отмечается, наверное, все. все павшие. Но я, вообще говоря, не очень понимаю, я даже недоумеваю. Мне кажется, что 30 октября это все-таки не день памяти репрессированных. Все-таки это день политзаключенных. Это не день, когда нам следует вспоминать прошлое. И... То есть можно, конечно, вспоминать прошлое, вспоминать погибших, но не это главное содержание дня 30 октября. Все-таки главное содержание – это политзаключенные, которые есть сегодня. И они всегда есть, и они были в Советском Союзе, они есть сейчас, сегодня в России, и они были в довольно счастливые наши десятилетия, когда было после перестроечной, когда вроде бы в России не было политзаключенных, но они были в соседних республиках, в бывшем Советском Союзе, в коммунистических странах. И 30 октября – это день солидарности с политзаключенными, прежде всего. И следует вспоминать о тех, кто жив сегодня и кто сегодня находится в тюрьмах, лагерях, психиатрических больницах.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Недавно совсем вот вы вспомнили имя Солженицына. Вот дело в том, что он тоже же является политзаключенным. У него такие прекрасные произведения. Так мне непонятно. Он отказался принять награду из рук Ельцина. И в то же время принял награду из рук человека, который возрождает сейчас вот это старые времена. Ну, как, он что? Что с ним случилось? Я понять этого не могу.
Ну, я, признаться, тоже не очень понимаю, но ведь для того, чтобы понять, надо, наверное, поговорить и попытаться получить объяснение. Ну, сейчас это невозможно, и сам Александр Саевич как-то не комментирует, по-моему, эти события. Так что ничего определенного я бы не сказал. Досадно, досадно, конечно, но, может быть, у него есть какие-то свои причины, о которых мы не знаем.
Вот это вопрос Владимиру Буковскому. Следует ли сводить счеты с бывшими товарищами по несчастью?
Ну, желательно этого не делать. Иногда это выходит вынужденно, знаете. Это бывает не инициатива с твоей стороны. Это иногда возникает в связи с какими-то действиями своих бывших коллег и друзей. Конечно, это нежелательно. Это лучше не делать. Но бывают ситуации, которые это вынуждают. Я знаю, что были несколько даже судебных каких-то дел между бывшими заключенными по клевете. Это все нежелательно, но это жизнь есть жизнь, и она иногда вынуждает это делать.
Арсений Рогинский, один из основателей правозащитного общества «Мемориал», вызывает к исторической памяти соотечественников.
Подлинные масштабы большевистского террора гораздо больше, чем та статистика, которую мы находим в архивах бывшего НКВД, МГБ и КГБ. Надо понять, жертвами политического террора были не только те 12,5 миллионов советских граждан, которые в точном смысле подходят под наш закон, я имею в виду на весь Советский Союз, но еще масса категорий, множество членов их семей. Жертвами были люди, которые были лишены гражданских политических прав с 18 по 36 год. Это многие сотни тысяч людей. Нужен музей террора. А у нас на месте здания военной коллегии в Никольской, это штаб террора 37-38 годов, сейчас собираются строить торгово-развлекательный центр.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, в России не забудут, так сказать, то, что было при Сталине в 30-х и 40-х годах. И лучшее подтверждение этому – памятник тысячелетия России в Новгороде. Новгородцы спустя больше чем 250 лет припомнили о Грозному и опричнину, и разгром, так сказать, города, и все остальное. Я думаю, что то же самое будет и в этом случае. Благодарю вас.
Как вы считаете, припомнит ли Петру Первому то, что Петербург построен на костях крепостных?
Не знаю, это вопрос к историкам, и я не думаю, что это так актуально сегодня.
Вопрос Владимиру Буковскому. Стали ли репрессии 30-х годов уже уделом историков, или это актуальная такая животрепещущая тема?
Ну вот, насколько я понял, побывавший в Москве, посмотревший на все это еще далеко, слишком рано сдавать в архив и оставлять только историкам. Там это, в Москве это чувствуется очень, когда ты видишь и перепуг у людей, и самоцензуру, и возвращение этого страха. который, я надеялся, уже не возникнет. То есть, к сожалению, еще продолжение этому всему есть, достаточно печальное, достаточно заметное. И поэтому, конечно, рано говорить о том, что это история. Это еще не история, увы.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сначала реплика, а потом вопрос. Можно?
Пожалуйста, да.
Вот вы знаете, сейчас переделывается история в школах, детям преподают, что вот как-то умалчивают эти репрессии и жертв репрессий. И как-то боль постепенно стихает, потому что тех людей уже все меньше и меньше как бы. И вот у меня в связи с этим вопрос, значит, к Владимиру Буковскому. Вот как вы думаете, вот Россия, которая сейчас есть, она идет как бы, мы куда, ну, куда она идет, мы все прекрасно понимаем, вот, и гости в студии, там, и ведущий Владимир, вы все. И вот как бы, это вот момент можно назвать, как бы, не ГУЛАГ уже, а ПУТ-ЛАГ, ну, вы понимаете, о чем я, да? И вот, если это будет все продолжаться, неужели опять Россия, как бы, в бездну провалится, вот, то, что было при Сталине, вот? Но ночные, как говорится, аресты и прочее, прочее. Вот как бы ответьте на вопрос.
Ну, я могу со своей стороны сказать, что я думаю, что до такого уровня террора, который существовал 70 лет назад, Россия уже никогда не вернется, я думаю. Это очень специфическое было время. Оно возникло в результате довольно долгого разбега, так сказать. Страна пережила и Первую мировую войну, и жесточайшую гражданскую. То есть накопилась вот эта вот какая-то злоба, бесчеловечность. Цена человеческой жизни страшно упала. То есть нужно очень серьезную как бы предысторию для того, чтобы такого уровня террор был возможен. Кроме того, сегодня уже совершенно другие как бы технические возможности, понимаете? Вот такой огромный массовый террор, притом незамеченный человечеством в тот момент, когда он происходил, это сегодня уже невозможно. Мы мгновенно теперь узнаем о возникновении каких-то больших трагедий. Мы можем об этом сообщать, уже средства коммуникации неконтролируемые. И потом, вы знаете, вот я как-то об этом думаю, понял, что великого террора нельзя создать, если не иметь какую-то критическую массу фанатиков. Вот нынешняя коррумпированная российская власть, она уже потому не может вернуться к этому времени, что все построено на коррупции, что все покупается и продается. Это противно, это омерзительно и так далее, но это есть некое естественное ограничение. Вот возможности создания полного контроля, полного террора и тем более его замалчивания.
Я, пожалуй, соглашусь с тем, что большого террора достичь им вряд ли удастся, даже если они захотят. Но я не такой оптимист, как Владимир Константинович, и думаю, что того уровня террора, который позволяет не допустить в стране гражданскую политическую оппозицию, гражданское общество, какое-то инакомыслие, такой уровень террора вполне достижим. И что касается средств коммуникации, которые сегодня действительно хорошо развиты, то ведь можно страну закрыть таким образом, каким закрыта, например, Северная Корея. Можно цензурировать интернет так, как это делается в Китае. Можно расправляться с неугодными, с инакомыслящими, так как это делалось вот совсем недавно в Бирме, и что общество встрепенулось, западное общество, мир встрепенулся и возмутился и пресек это, ничего подобного. И что происходило в Дарфуре, например, в Судане, там миллионы людей погибли, что общество, мировая общественность положила этому предел, я не такой оптимист.
В соседней Белоруссии сидит 2 года в тюрьме кандидат в президенты, и никто ему не сможет помочь.
Да, это центр Европы.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Мне кажется, что вот вы немножечко тут перекашиваете, и получается, что вы ставите телегу впереди лошади. У вас получается картина, как бы спутается все исторически. Вы как бы не в неисторическом аспекте смотрите. террор был, действительно, был при Ленине, и Ленин об этом говорил. Мы должны терроризировать население массовидно и так, чтобы оно 70 лет нас боялось. И вы понимаете, как вождь точно угадал, 70 лет. 70 лет он держал страхи с помощью террора. Вот вчера выступал, мне слушал Шендерович, мне вот, я согласен, когда он выступил, в том смысле, что в 1937 году убивали уже палачей. В основной, на них была охота, но при этом они ухитрялись подставлять и массу других людей. И это был скорее не террор уже, а зачистка. Террор был против крестьянства, голодомор, был вот аресты повальные, отправка в лагеря. Это был действительно террор. А вот когда ловили уже тех самых палачей, их, как говорится, ликвидировал Сталин, он делал зачистку.
Сегодня на Лубянской площади звучали имена простых пастухов, слесарей, металлургов. Вопрос к Владимиру Буковскому. Согласны ли вы, что жертвой террора была только элита?
Нет, конечно. И это, кстати говоря, у Шаламова очень подробно объясняется в этом же фильме, о котором я говорил. Они начинали это как раз разбег не с элиты. Они до элиты добирались к концу. А начинали они с обычных своих как бы жертв, а именно там тех, кто уже как-то подвергался преследованиям там меньшевиков, эсеров, троцкистов и так далее, и так далее. И в общем-то, только кульминация этого террора была, когда стали, значит, уничтожать саму верхушку оппозиционеров, там, Бухарина и прочих, да. Это все было к концу, а разбег и массовость этого всего, она была колоссальной, и это не только элиты коснулось.
Нет, ну, разумеется, если вспомнить военные годы и послевоенные, когда огромное количество людей, или попавших под оккупацию, или вернувшихся из плена, попадали в лагеря. Да нет, ну, попадала, конечно, элита за все это время. И вот слушатель, который нам звонил, я его понимаю, когда все, вот особенно во время оттепели хрущевской, да, все говорили 37-й год, имея в виду то, что под репрессии попадали высокопоставленные коммунисты. И, конечно, говорить только об этом, это несправедливо по отношению к тем, кто попал туда и до 37-го года, и гораздо позже.
Напомню, что сегодня в канун традиционного Дня памяти жертв политических репрессий беседуем с известными советскими политзаключенными Александром Подробинником, он у нас в студии, и Владимиром Буковским, он у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Москве правозащитники провели в понедельник памятную акцию. Собравшиеся у Соловецкого камня на Лубянской площади весь день зачитывали имена расстрелянных в Москве в 37-38 годах. Западные правозащитники скептически отнеслись к предложению президента России создать совместное с ЕС ведомство по правам человека. Руководство международной амнистии сомневается в том, что ведомство будет свободно от политического нажима со стороны России. В России во время нынешних выборов в Госдуму смогут работать около 400 международных наблюдателей, заявил глава ЦИК Владимир Чуров. За ходом предыдущих парламентских выборов следили свыше 1100 наблюдателей. В Азербайджане предотвращены террористические нападения на государственные объекты и посольства западных стран, заявило Министерство национальной безопасности. Нападения планировали исламисты во главе с офицером армии. Европейский Союз подверг критике решение Израиля сократить поставки энергоносителей в сектор Газа, назвав это коллективным наказанием. Израиль пошел на эти шаги в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы своей территории из Газы. США отвергли заявление Мухаммеда Эль-Барадея по Ирану. Глава МАГАТЭ заявил в воскресенье об отсутствии каких-либо свидетельств того, что Иран стремится получить ядерное оружие. Американские военные в Ираке передали под контроль местных властей провинцию Кербела, населенную главным образом шиитами. Из 18 иракских провинций Кербела стала восьмой, которая возвращена под контроль местных властей с 2003 года.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в канун традиционного Дня памяти жертв политических репрессий беседуем с известными советскими политзаключенными Александром Подробенниковым, у нас в студии Владимиром Буковским, у нас на прямой телефонной связи. Правозащитник Наум Ним, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс. Досье на цензуру» против переименования праздника.
Мне больше нравилось название «День политзаключенного». Как-то у нас умеют с названиями так поступить, что потом можно и всем народам отмечать, и как бы ничего. Сейчас отмечают «День жертв политических репрессий». При этом имеется в виду, что это все было в прошлом, политические репрессии, а сейчас этого не будет. Когда отмечают «День политзаключенного», это звучит иначе. Это говорится о том, что эта угроза для нас насущно. Когда отмечают «День памяти жертв политических репрессий», заметьте, «памяти жертв», будем помнить вот о тех жертвах. Здесь нет вот этого вектора, настораживающего нас. Поэтому на День памяти жертв политических репрессий там могут к Соловецкому камню прийти и ГБшники, и коммунисты, и кто угодно. Они все будут ронять свою скупую слезу вместе с недорепрессированными. Это страна рабов и холопов. Каждый воспроизводит именно эту модель. Власть воспроизводит. Люди, которые поддерживают власть, они потому и поддерживают. Наверное, Михалков на своем месте воспроизводит ту же модель отношений. Барина и холопа. И поэтому им так удобнее.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, о чем подумалось? Как мало повлияли вот эти вот выступления для начала диссидентов, самоотверженные. Ну, потом, когда мы пошли, вроде бы нас было много на митингах, но мы хоть какое-то свое собственное участие принимали и чувствуем, что это несколько наших дело, а остальное население, ну, это процентов, наверное, 99, абсолютно индифферентно, сторонним взглядом, холодным, смотрит и ждет, когда придет новый барин. Ощущение такое, что народ насильно счастливым не сделаешь, если он этого сам не захочет. Спасибо.
Может ли кучка диссидентов пробудить сегодняшнюю Россию? Вопрос Владимиру Буковскому.
Ну, видите, пробудить можно тех, кто спит. Вот вопрос, они спят или они просто не хотят этого знать? Вот большинство, масса, да? Это большой вопрос. Я пока на него ответа не имею. Для этого мало одной поездки в 5 дней, мне нужно больше бывать. Если это сон, то разбудить можно. Если это перепуг, то можно подбодрить. Вот если это сознательное безразличие и нежелание знать, то тут что-либо сделать очень трудно.
Да, я думаю, что как раз и сделать что-либо очень трудно, потому что значительная часть нашего общества, попросту большая часть нашего общества, она совершенно равнодушна к своей собственной свободе. И если люди равнодушны к свободе, то, ну, действительно, ну, а чего их пробуждать-то? Ну, можно им все объяснить, все рассказать, они все услышат, все поймут и останутся к этому глухи. Но, тем не менее, жизнь все-таки идет, и люди как-то постепенно что-то начинают соображать. Вот в таком долгосрочном плане я оптимист и думаю, что постепенно к людям придет осознание того, что они люди, что они граждане, и что они должны быть свободны, и что им надо самим защищать свою свободу.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос к Владимиру Буковскому. Вот у Александра Галича в песне, посвященной Борису Пастернаку, есть такие строки, что придет время, и мы поименно вместе с именами жертв вспомним имена палачей, которые все это делали, да?
Да.
Вот. А почему сейчас получается так, что имена жертв мы помним, да, а имена палачей где-то в тени, и мы их как бы, уводим от ответа?
Да, надо ли вспоминать тех, кто поднял руку, слово Владимиру Буковскому?
Ну, я не думаю, что мы сознательно замалчиваем имена палачей и слишком много говорим о жертвах. У меня такого впечатления нет. Но вот тот же общество «Мемориал», от которого говорил здесь Рогинский, оно как раз составило очень много книг с
именами палачей, с подробной историей НКВД, ОГПУ и так далее. Я сам видел, у меня есть копия этих книг, там все поименно сказано, и вся их судьба расписана, и где они были, и что они делали. Так что это не совсем так. Дело в том, что знать это все можно, это все доступно. Вот вопрос в том, хотят ли это знать. А знать, по-видимому, очень многие не хотят ни о палачах, ни о жертвах. Вот это вопрос. А так информация доступна, она есть, собрана, опубликована.
Ну, просто сегодня вот имел в виду, радиослушатели зачитали мартиролог жертв 37-го года, а палачей не зачитали.
Ну да, это вдохновляющие очень строчки были у Галича. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Но вопрос действительно в том, что вот информация есть, и известно, кто есть кто. Собственно, вопрос в отношении к этому. Ведь когда была перестройка, и когда вскрывались архивы КГБ, то о роли КГБ очень много писалось, очень много говорилось, и все знали, что оно из себя представляет. И можно ли было тогда предположить, что люди, значительная часть избирателей, выберет офицера КГБ президентом страны? Вот в чем дело. Вот в отношении к своей истории, в отношении к палачам. И проблема не в том, что они неизвестны. Они известны.
Да, вот сегодня вспоминали, что некоторые бывшие следователи до сих пор у власти находятся.
И следователи бывшие у власти находятся. Можно вспомнить, например, Виктора Черкесова, который занимает весьма высокое положение. А в Ленинграде он сажал диссидентов, был следователем, допрашивал, проводил обыски. И ничуть об этом не сожалеет.
Да, вел дело капитана Никитина.
Да, да, многие были, многие сделали карьеру в современной, в демократической России. Можно вспомнить там покойного генерала Трофимова, который в свое время тоже занимался диссидентами, сажал, потом стал председателем ФСБ, директором ФСБ по Москве и Московской области.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, вот по поводу репрессий, я вот в прошлый раз вам как-то в вашей одной передаче говорил, что вот в Мавзолее, вот эта мумия, которая лежит, и Свердловский памятник Свердлову, эти люди, наверное, Гитлер этой стране так, такого плохого не сделали, как они. Вот, например, у нас Гроздом появился у нас момент, вы себе представить не можете, Ермолову памятник, под какими серьезными арматурами он у нас загражденный был. И под его памятником было написано «Сие под солнцем, коварнее, подлее чеченца нет». Вы представляете, у нас в столице поставить с такой надписью памятник?
Да, можно ли считать депортированные народы также жертвами политических репрессий, слово Владимиру Буковскому?
Ну, конечно. Ну, а как же, а кто же они? Это же у нас дюжина народов была репрессирована и находилась, кстати, в тех же местах, где и политические заключенные находились в ссылке. Конечно, это часть той системы, это часть того репрессивного аппарата, в смысле механизма, который занимался и депортацией.
И больше того, эта история, она же продолжается и по сегодняшний день. Это же не просто народы, которые были депортированы, скажем, в 44-м или 45-м годах. Это и их дети, и внуки, они до сих пор претерпевают от этой депортации. Можно вспомнить, например, крымских татар, которые до сих пор имеют большие проблемы в Крыму с получением земли и с возвращением в свои дома. И можно вспомнить пригородный район в Осетии, где та же самая проблема, отголоски тех проблем, проблем депортации.
Писатель Александр Ткаченко, генеральный директор русского пен-центра, свидетельствует о продолжении репрессий.
Мне удалось быть участником нескольких судов, где я был общественным защитником. И я видел, как этот точечный сталинизм работал в наши времена. Взять Данилова и Сутягина, шпионские дела. На самом деле я не уверен, есть ли там доказательства в их шпионаже. И я думаю, что, возможно, это политические вещи. Тот же Ходорковский, он сидит якобы за экономические преступления. Но половина людей считает, что он сидит по политическим мотивам. То же самое можно сказать и о нескольких журналистов. Вот, допустим, Солнечногорск, Чугунов такой сидит, главный редактор газеты. Он выступал против местных властей. Но его тут же упекли.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, все, что говорилось перед этим, и то, что говорил предыдущий товарищ, это все свидетельствует о том, что, понимаете, противоестественный режим не может обходиться без террора. Поэтому с самого первого дня существования советской власти начался террор, и сейчас он продолжается, он будет продолжаться до тех пор, пока у нас этот режим будет сохраняться. Спасибо.
Как вы думаете, будет ли продолжаться террор и при новом президенте, слово Владимиру Буковскому?
Ну, зависит от того, кто будет этим президентом. Если это будет преемник, как нам теперь говорят, да, и на что похоже, тогда, конечно, будет продолжаться. Это вся та же шайка-лейка, они ничего другого, кроме как сажать, тащить и не пущать, не умеют. Так что никакого сомнения нет, что будет продолжаться, да еще и расти будет. Террор имеет тенденцию к росту, вот тут еще что надо вспомнить. Он как бы на месте не стоит, или он кончается, или он растет. Потому как достигать цели этим методом не удается, она оказывается недостижима. Что вызывает естественное раздражение организаторов этого террора и как бы приводит к его усилению. Как бы для того, чтобы добиться якобы некой цели. Вот. К сожалению, этот процесс иногда становится вообще неуправляемым. Вот 37-38 год я видел документы ЦК, когда был в архивах ЦК в 92-м году. Так там уже по несколько кругов шло, все время дополнительно запрашивали исполнители с мест ЦК об увеличении лимита. И опять он увеличивался, он рос и рос. И под конец у меня было такое ощущение, что Сталин уже не знал, как это остановить, ему уже больше было не надо. И нашел способ, вот арестовав Ежова и его окружение, он как бы вдруг огнем уничтожил огонь, да, вот остановил этот террор. Вот это еще одна сторона террора, о которой надо помнить. Он как огонь в степи, да, вот он совершенно становится неконтролируем.
Я бы не стал называть то, что происходит сейчас террором, и даже, наверное, то, что будет завтра происходить, когда преемник Путина займет президентское кресло, я бы тоже, наверное, не назвал это террором. Но это, конечно, политические репрессии, и вал их будет нарастать по мере того, как демократия будет уходить из России, по мере того, как институты демократические будут подвергаться деструкции, произвол, полицейские произволы, политические репрессии, безусловно, будут усиливаться.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу процитировать Льва Толстого. Андрей Болконский говорит с возмущением офицерам: или вы слуги царя и отечества, или вы прислуга, которой нет дела до барского дела. Вот для отчизны эти истерики по убитым коммунистам вредны с точки зрения воспитания молодежи. Но вот эта сегодняшняя прислуга, для которой Путин барин, и которая обворует это государство, она специально это делает, чтобы если вот будут репрессии воров, как вы говорите, коррупция, признаете вы коррупцию, вот будут коррупционеров сажать, они будут кричать: опять сталинские репрессии.
Сажал ли Сталин коррупционеров? Вопрос Владимиру Буковскому.
Я, честно говоря, не очень понял, что звонившая хотела сказать.
Но она считает, что специально путинское окружение муссирует вот эту тему сталинских репрессий, чтобы их не трогали.
Я не думаю так. Дело в том, что они, с одной стороны, их всячески замазывают. Теперь официально их пропаганда об этом не говорит. Учебник школьный, о котором мы уже упоминали, тоже это все как бы вымарывает и смягчает. Я не вижу у них тенденции это самое, как-то об этом специально говорить, чтобы самих себя обезопасить. Я не думаю. Хотя такие повороты бывали. Вот я помню, в 91-м году меня страшно поразило, как коммунисты больше всех кричали о зажиме демократии из-за того, что закрылась газета «Правда». Вот это, я помню, меня очень поразило. Думаю, ну надо же, коммунисты, оказывается, могут говорить о свободе прессы и демократии. Это удивительная вещь. То есть способность их перевернуть вопрос кверх ногами и как бы обернуть свою пользу, это у них есть. Они демагоги профессиональные. Но чтобы они сейчас специально это делали, у меня такого ощущения не возникло. Она двойственность, я уже говорил, это некая шизофрения, раскованность, раздвоенность сознания. С одной стороны, вот про эти репрессии вспоминают. Не так и часто, кстати. А с другой стороны, вот возвеличивают прошлое, говорят нам про мудрых руководителей.
Да, я думаю, что у них нету стратегического мышления для того, чтобы такие, такие сценарии расписывать. Они просто хватаются на ходу за все, что им может помочь удержаться на плаву. Они будут говорить о величии России, они будут цепляться за национализм, за Сталина, за все, что угодно, лишь бы заполнить какой-то идеологический вакуум.
Слушаем, Борис Павлович, радиослушатель из Новочеркасска.
Добрый вечер. У меня два вопроса. Первое, не кажется ли вам знаменателем, что сразу после Дня памяти жертв репрессий идет праздник нечистой силы? А второй вопрос, как вам нравится это провокационное ГБшное чисто предложение Путина вместе с Евросоюзом, значит, заниматься правами человека?
Да, скоро еще и будет русский марш. Вот да, вопрос к Владимиру Буковскому. Как вы оцениваете инициативу Кремля совместно создать комиссию по правам человека с Евросоюзом?
Ну, да, я сегодня видел это сообщение в новостях. Ну, вы знаете, попытка взять патент на идею прав человека, она не нова. Это еще пытались сделать при Брежневе, и после Брежнева, и при Горбачеве. Они очень рано поняли, что вот тема прав человека, она как-то у них ускользнула. Вот тема социальной справедливости, они ее взяли, оседлали и долго на ней ехали. А тема прав человека как-то против них обернулась, никак они ее не могли вернуть назад. И были все время попытки, я помню, при Горбачеве уже создавали хельсинскую группу официальную под начальством Бурлацкого и так далее. То есть это совершенно не новая вещь. Они это всегда делают. Но вот насколько она может быть удачной, это большой вопрос. По-моему, вот Запад уже довольно негативно на это ответил, отреагировал, сказавши, что нет гарантии, что эта организация не будет находиться под сильным влиянием Кремля. То есть вот и эта инициатива как бы российская, она энтузиазма не вызвала пока.
Ну, это вполне естественно. Вообще говоря, у них же есть хороший опыт внутренний. Они создают здесь при вертикали власти различные такие квазиправозащитные структуры, которые как бы должны защищать права человека в России. Их много, это всякие комиссии, и советы, и при министерствах, и при президенте, и общественные советы. Ну и теперь они так воодушевились, им кажется, что если они экспортируют на Запад нефть и газ, то они могут экспортировать и такую же, и такие же структуры тоже. И что там это будет так же успешно действовать и будет так же на ура принято, как углеводороды российские. Ну, совершенно наивная надежда, я думаю. Может быть, из вежливости что-то там и скажут или промолчат, но реально такие потемкинские деревни делать из правозащитных организаций на Западе вряд ли получится.
Да, и не случайно совпало с первыми победами экс-владельцев ЮКОСа в Страсбургском суде, которые как раз пришлись на визит Владимира Путина в Португалию. Слушаем вопросы из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Уважаемый господин Карамурза, я очень попрошу, если будет ответ на мой вопрос, не выключайте меня, потому что мне сейчас нет другой возможности вас услышать.
Да,
пока на мой вопрос будет ответ. А вопрос вот какой. Прошлое цепляет за ноги настоящее. И вот вопрос о геноциде армян в Турции Россия до сих пор не признает. Не потому ли, что Украина ставит вопрос о геноциде во время Голодомора, и в настоящее время, в 1988 году, в Нагорном Карабахе, а я была в Ереване, в Нагорном Карабахе наши солдаты тоже что-то, практику Голодомора делали.
Ну, это сразу несколько вопросов. Вопрос Владимиру Буковскому. Следует ли сейчас ворошить прошлое времен перестройки?
Ну, все преступления этого режима и его наследников, конечно, нужно расследовать обязательно. И я об этом говорил, приезжая в Москву. И нам, конечно, необходим Нюрнбергский процесс над этой системой. Нам нужен процесс люстрации и так далее, декоммунизации как бы. И, конечно, она права в том смысле, что прошлое цепляет нас за ноги. Вот не осознавши толком прошлого, вот и как бы привели к реставрации, частичной хотя бы, но реставрации старого режима чем нынешняя власть в России занимается. Что касается геноцида армян, то, конечно, есть такой элемент у российского руководства не вспоминать про такие вещи, поскольку по аналогии это может привести к, значит, к соответствующим обвинениям российских властей в подобных же действиях. Естественно, им вспоминать про это не хочется, наводить людей на эти размышления тоже. Сейчас в мире, к счастью, об этом стали больше говорить. Вот недавно американский конгресс принял резолюцию, как бы вспоминающий армянский геноцид, геноцид против армян. И Европейский парламент принял резолюцию, подтверждающую, скажем, депортацию народов, в том числе и чеченцев, тоже формой геноцида. Так что, по счастью, в мире, в общем-то, есть движение в эту сторону, чтобы это прошлое разобрать, осудить, взвесить и так далее. Но в России, конечно, вы подумайте, ведь на самом деле, если Россия объявила себя легальной преемницей Советского Союза, то ответственность за все то, что натворил Советский Союз, теперь ложится у стен Кремля, у порога Кремля. И им этого совсем не хочется. Ведь и поляки могут им предъявить счет за Катынь и за договор Молотова-Риббентропа, и Прибалтика за оккупацию, и Средняя Азия, и масса ныне независимых государств имеет реальные, легальные претензии к коммунистическому режиму.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сказать не только вот о репрессии как физической уничтожении личности, но и вот о судьбе малых, совсем даже малых народов. Вот, например, вепсы, которых национальная и культурная идентичность была ликвидирована. Спасибо.
Ну да, это сегодняшний день, по-моему, он такой лишен национальной окраски, слово Александр.
Да, Парадин. Конечно, нет, ну надо вспоминать все беды, которые принес этот строй, это коммунисты принесли в нашу страну, но я думаю, что вне зависимости от национальности все люди страдали. Я не очень понимаю, скажем, когда украинцы обвиняют Россию в организации Голодомора, потому что, ну, это же не Россию надо обвинять, а коммунистов. И украинские коммунисты там действовали, и российские коммунисты. Вообще все это были советские коммунисты, и они различий не делали.
Да, мы на той неделе это обсуждали. Рой Медведев у нас выступал, как раз говорил, что Чубарь и Косиор, два украинца этнических, организовали Голодомор. Слушаем москвичку Людмилу.
Да, доброй ночи.
Здравствуйте.
У вас всегда такие интересные и передача ваша, Владимир, интересная. И пока ждет звонка и слушает, что говорят, мысли все уже перепутываются. Хочется уже сказать по поводу того, что сказано вами. Ну, вот я хочу самое главное сказать, что если мы, да, вот, только меня не отключайте, у вас есть такая монета по поводу меня. Если назвать фамилии палачей и фамилии тех, кто устраивает Голодоморы, а мы знаем, как это делается, и в 91-м году также сделано, то это будет некрасиво для тех, кто сейчас вот защищает жертв. Дальше. Сколько жертв с 85 по 2008 год было на Руси? Ну, уже после СССР, конечно, но начиная с 85 года.
Ну, если вы считаете, естественно, убыль населения, то она и во всех странах развитых происходит. Мы не считаем это жертвами каких-либо репрессий. Это не совсем так. Слово Владимира Буковского. Можно ли считать вот, сокращение нынешнего населения также каким-то следствием политики действующей власти?
Ну, отчасти да. Безусловно. И это и следствие 73 лет коммунистического правления, которая, в общем, подорвала народ, отучила его работать, там, и народ спился, как мы помним, и это было страшное бедствие. Это и отсюда низкая там рождаемость, отсюда ранние смерти. Это также и иммиграция. Ведь сейчас вот мало кто в России об этом думает, а иммиграция из России огромная, совершенно колоссальная. Это просто сотни тысяч уезжает. И это, конечно, следствие режима, потому что люди не видят перспективы там, не молодые особенно люди, которым предстоит жить, а у них вот никакой возможности осуществлять свои планы, заниматься своей профессией нету. Так что это, конечно, следствие режима, но сегодня все-таки день политзаключенных, а мы как-то растеклись мыслью по древу и уже перешли на все последствия. А последствия коммунистического режима и его наследников сегодняшних, они, конечно, колоссальны и всесторонние, можно бесконечно об этом говорить, любая сфера жизни им затронута.
Людмила Алексеева, представитель Московской Хельсинкской группы, отмечает важность сегодняшнего памятного дня.
В нынешнем году 70 лет с 1937 года, который для всего мира стал символом жестокого массового террора против собственного народа. В советское время речь шла единственно о тех, кто в данный момент находился в лагерях и тюрьмах за свои политические там или религиозные, нравственные убеждения. Сейчас такие люди тоже есть, к нашему позору. Меньше, конечно, чем в Советском Союзе, там их было несколько тысяч. Здесь, по-видимому, где-то исчисляется в небольшом числе сотен. Но, тем не менее, такие люди есть.
Вопрос к Александру Подробейнику. Верите ли вы, что вот следующий день политзаключенного россияне будут встречать в новой политической ситуации?
Да, я думаю, что ситуация политическая будет новой, но она не будет лучше, чем сегодня. Скорее всего, она будет хуже. Ну, я надеюсь только, что те политзаключенные, которые сегодня сидят, может быть, им станет все-таки лучше. Я хотел бы сказать о Михаиле Трепашкине, который в тяжелом состоянии находится. Может быть, он будет на свободе к тому времени.
Тот же вопрос Владимиру Буковскому. Верите ли вы в это?
Вы знаете, ну, ситуация, конечно, меняется. Политическая ситуация меняется все время. Не обязательно в лучшую сторону. Я согласен с Александром.
Спасибо большое. Я напомню, что сегодня в канун традиционного дня памяти жертв политических репрессий тему обсуждали с известными советскими политзаключенными Александром Подробейником. Он был на студии, Владимиром Буковским. Он был на прямой телефонной связи на волнах Радио Свободы. Звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.